В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Выплата пенсии, пенсионная реформа – таковы наши сегодняшние темы программы. А в гостях у меня Михаил Захаров, доктор юридических наук, профессор Университета Российской Академии Образования. Давайте сначала послушаем небольшой репортаж из Оренбурга, а после и побеседуем.
Оренбургское многопрофильное производственное объединение «Стрела» во все времена считалось одним из крупнейших предприятий Урала. И сегодня большой упор здесь делается на сохранение авиационного профиля предприятия. Главная гордость – вертолет легкого класса К-226. Вот только специалисты Оренбургского отделения Пенсионного фонда Российской Федерации причислять летчиков ПО «Стрела» к авиации отказываются. Владимир Голос отработал на ПО «Стрела» 20 лет. Был командиром летного экипажа, потом стал пилотом-инструктором. По выслуге лет в 91 году вышел на пенсию. С 2003 получал надбавку как бывший сотрудник гражданской авиации. В июне 2006 года Владимира Голоса вызвали в Пенсионный фонд.
С меня сняли эту доплату и сказали то, что я не отношусь к гражданской авиации. И сразу подал в суд. Решение суда доволен, конечно.
Суд промышленного района города Оренбурга постановил удовлетворить требования бывшего летчика, а прибавку с июля по декабрь вернуть. В Оренбургском отделении Пенсионного фонда Российской Федерации недовольны решением, которое может подвигнуть и других летчиков бывшего марш-завода претендовать на выплаты. Комментирует начальник отдела начисления пенсии с учетом стажа Наталья Сопова.
У марш-завод и впоследствии ПО «Стрела» никогда не относились к предприятиям гражданской авиации. И вот по тем документам, которые нам были представлены, и в ходе судебного разбирательства оснований для установления именно вот доплаты к пенсии как члену летного экипажа воздушного судна гражданской авиации у нас нет.
Как отметили в промышленном суде города Оренбурга, по поводу доплат и льгот пенсионеры судятся часто. В этом году было удовлетворено 40 исков. Только 2 удалось обжаловать. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Напоминаю, что у меня в гостях Михаил Захаров, доктор юридических наук, профессор. Михаил Львович, ну, вообще подобное поведение сотрудников Пенсионного фонда на местах, к сожалению, не редкость. Это что, отражение общей политики руководства Пенсионного фонда? Или недопонимание на местах того факта, что вообще Пенсионный фонд должен отражать интересы все-таки самих пенсионеров, а на практике пенсионерам приходится судиться с Пенсионным фондом, и примеров, к сожалению, тому множество. И репортаж из Оренбурга, вот та история, которую рассказал наш корреспондент, она довольно характерна для многих других российских регионов.
Вопрос понятен. Но я бы защитил Пенсионный фонд, потому что Пенсионный фонд по существу, уж так сложились обстоятельства, он ответчик, но виновный в том, что такое положение вообще в системе социального обеспечения и в пенсионном обеспечении, в частности, конечно, не Пенсионный фонд. Пенсионный фонд – исполнитель, поэтому приходится отвечать. А политику определяет не Пенсионный фонд. Политику определяет правительство, если хотите, даже президент страны. А вот политика пенсионная, она не выдерживает никакой критики. Пенсионная политика – это часть социальной политики. А что такое социальная политика? Это деятельность, направленная на создание хороших условий жизни и качества наш с вами. Так вот, наша социальная политика вообще пока не направлена, она направлена несколько в другую сторону, она направлена на ограничение прав человека. И это не только мое мнение. Об этом даже откровенно говорю уважаемый мной председатель Конституционного суда, что не та все-таки политика проводится, которая должна проводиться. А ведь согласно Конституции, политика должна быть направлена на то, чтобы создать условия для достойной жизни наших соотечественников, в том числе старшего поколения, нетрудоспособных и так далее. Вот посмотрите, все принятые законы, но за последние 5-6 лет, не будем заглядывать в ельцинский период, когда, в общем-то, все рушилось, в том числе и вся пенсионная система была разрушена. А сейчас вы могли бы назвать какой-нибудь закон, который улучшил положение людей, на которых он распространяется? Не назовете такой закон. Это касается первую, я бы сказал, очередь пенсионного обеспечения. Вот закон, принятый на рубеже первого и второго года, пенсионный закон, он плохой закон. Он не тот закон, который должен быть принят в нашей стране. Сейчас положение обостряется в связи с чем? Потому что можно еще как-то объяснить дефекты пенсионной системы и многих других положений, которые касались социальной политики в прошлом. Но посмотрите положение сейчас. Бюджет страны, ну, на 7-й год, который принял, с префицитом. Какой префицит? 1,5 триллиона рублей. Золотовалютные запасы, страшно сказать даже, приблизились к 300 миллиардов долларов. Резервный фонд, стабилизационный фонд, по почти 3 триллиона рублей и так далее. Средства накопительной пенсионной системы присвоило себе государство и расходует по своему усмотрению. Другими словами, назрело время пересмотреть пенсионную политику в частности. Надо менять закон. И к этому выводу приходят сами разработчики этого закона и те, кто, в общем, его принимал. Я сошлюсь только на двух этих людей. Евгений Ясин, в прошлом министр экономики. Он один из апологетов этого закона.
Так, может быть, не закон плохой, а исполнение его?
Нет, дело не в исполнении. Дело в самом законе. Или другой пример. То, что пенсионная система не годится для России, признает даже председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он откровенно говорит, что надо менять социальную политику, пенсионную в частности, нам нужен другой закон и так далее. Это публикуется, в общем, даже в российской газете. То есть это не секрет. А теперь по существу. Можно говорить, хороший закон, плохой, но надо заглянуть вглубь. Весь общепризнанные данные, как распределяется валовый внутренний продукт. Так вот, в нашей стране на пенсионное обеспечение выделяют чуть-чуть больше 5%, а в других странах 15%. Разве можно вообще за счет вот этих 5% валового внутреннего дохода обеспечить почти 40 миллионов вообще старых и больных людей? Конечно, нельзя. Значит, в первую очередь, что надо делать? Надо пересматривать
проценты ВВП, да?
Распределение валового внутреннего продукта. На социальную политику вообще в других странах расходуется до трети внутреннего валового продукта, а у нас меньше 15%. И самое главное, эта доля валового внутреннего продукта, который направляется на пенсионное обеспечение, не увеличивается. Даже если вы возьмете бюджет, вот утвержденный только что на 7-й год, нет увеличения той доли валового внутреннего продукта, который направляется на пенсионное обеспечение.
А чем вы это объясняете? Почему не увеличивают?
Ну, вот я уже сказал, потому что копят валютные запасы, а известный экономист Глазев сказал, что у нас вот этот профицит бюджета, это по существу недофинансирование социальной сферы, и это верно абсолютно. Жить на пенсию, которая меньше 3000 рублей, нельзя. Это ведь по-зурабовски считают пенсию, что она превысила 3000 рублей. Специалисты считают, что она пока еще меньше 3000 рублей. Считать-то можно ведь по-разному, все зависит от того, кто и для чего считает. Так вот, зурабовский счет нас, специалистов, не устраивает. Прожить на пенсию, тем более достойно, да, статья 7 Конституции, невозможно. Вот суть проблемы. Какой же выход из этого положения? Надо принять волевое решение. Надо увеличить ту долю валового внутреннего продукта, который выделяется на нужды пенсионного обеспечения. Увеличить их хотя бы вдвое. Если власть поймет это, соотечественники наши давно понимают, что надо что-то менять, жить так невозможно больше, да? Если она поймет, она увеличит эту долю. А это позволит изменить нашу пенсионную систему. Та система, которая введена была с начала 2-го года, не подходит для России. Она вообще не подходит для страны, которая относит себя к развитым европейским странам.
Так вроде в европейских развитых европейских странах накопительная система.
Да, вот теперь вернемся к накопительной системе. Во всех европейских развитых странах есть, как правило, 3 уровня пенсионного обеспечения. Первый основной уровень, наиболее, можно сказать, привилегированный для всех, это пенсия для работников. То есть человек зарабатывает пенсию себя как работник. Он зарабатывает тем, что за него и им уплачивают страховые взносы. Обязательные страховые взносы. Так вот, такие страховые системы есть во всех европейских странах, без какого-либо исключения. Всюду есть. В России тоже была такая система, но ее разрушили вот в связи с разрушением экономики. Да? И ко 2-му году, с которого проведена пенсионная реформа, у нас по существу не было хорошего пенсионного обеспечения. У нас были остатки того закона, хорошего закона, который принимался вот в 1990 году. Я автор, был разработчик того закона.
Значит, 2002
уровень,
года.
Да, который... первый уровень – это обеспечение пенсии для человека как работника. Второй уровень – это обеспечение каждого как члена общества. Ведь у нас есть люди, которые не работают всю жизнь, да? Инвалиды с детства, да, или домашняя хозяйка просто никогда не работала, там и так далее. Так вот, уже лет 30 тому назад во всех странах введены пенсии, которые устанавливались просто человеку, как члену, как подданному данного государства. Не заработал пенсию, а все равно общество не может бросить этого человека. У нас тоже есть такие пенсии. Это социальные пенсии. Старому человеку, который достиг 65 лет, немножко повыше, чем обычный пенсионный возраст, ну, а женщине там 60 лет, ничего человек не делал за всю свою жизнь. Жил на иждивение других. Ему все-таки дается социальная пенсия. Так вот, второй уровень – это социальная пенсия. Правда, мне страшно сказать, какой размер этой социальной пенсии – 1052 рубля. Прожить неделю можно на эту пенсию, возможно. Третий уровень – это то, что вы сказали. Это накопительные системы. Так вот, во всех странах европейских, в Америке, в Японии, в Канаде и так далее введены добровольные накопительные пенсионные системы. Обязательных систем накопительных нет. Вот то, что мы изобрели, это симбиоз, которого в мире нет. Мы схватили что-то такое из одной системы, что-то такое из другой системы и получили отвратительную пенсионную систему. Если пенсия назначена по этой системе, жизнь человека обречена. В итоге он не может долго выживать. Так вот, третья система какая? Добровольная накопительная пенсионная система. Чем объясняется введение этой системы там? Очень просто. Там зрелое общество, достаточно высокая оплата труда, то есть трудовые доходы, ну, в некоторых странах, в большинстве стран европейских, на порядок, то есть в 10 раз выше, чем в России. И самое главное – доверие государству. А вы посмотрите, что у нас. Оплата труда чрезвычайно низкая, в 10 раз ниже, чем в Германии. В 10 раз. Доверие государству есть? Никакого. Вы думаете, что люди не помнят, что государство должно им 11 триллионов рублей, это пропавшие пока их накопления, люди помнят дефолт 98-го года. Есть у людей уверенность, что то, что они накапливают, им отдадут когда-то. Мы проводили социологические опросы. 90% не верят, что им отдадут те пенсионные накопления, которые, в общем, делаются. Вот учитывая, что у нас нет никаких условий для того, чтобы была добровольная пенсионная накопительная система, власть решили очень, очень просто, так как она часто решает по другим вопросам, ввести в обязательном порядке пенсионную накопительную систему. Хочешь ты, не хочешь, плати взносы в пенсионное накопление. А когда отдадут эти накопления? Ну, минимум через 25-30 лет начнут выдавать. И это тогда, когда, если у нас к тому времени останется прежний пенсионный возраст. Но его уже повыше к тому времени. Значит, еще минимум на 5-10 лет увеличится тогда, когда государство обещает возвращать. Но к тому времени будет у нас этот президент? Нет. Правительство будет это? Нет. Все будут другие. И что другие скажут, мы будем выполнять обязательства, взятые нашими предшественниками, весьма сомнительно. Тем более, прежде чем отдать пенсионное накопление, надо отдать те накопления, 11 триллионов сбережений, которые пропали. Поэтому вот мы ввели принудительную накопительную систему. Но если подвести итог, я вам скажу, что на пенсионное обеспечение сейчас направляется всего 18% страховых взносов. Что такое 1% страхового взноса? Это 1/100 часть фонда оплаты труда. 1/100 часть. В Германии 38%. Ну разве можно вообще за 17-18% по отношению к фонду оплаты труда обеспечить нормальное функционирование пенсионной системы? Нельзя. Поэтому в итоге сейчас ко мне обратились, ну, можно сказать, некоторые фракции и депутаты с просьбой разработать концепцию, суть которой заключается в том, что в России в обязательном порядке должна быть восстановлена подлинно страховая пенсионная система. И я вот сейчас занят разработкой этой концепции. Кстати говоря, наверное, в ближайшем номере она будет опубликована в журнале «Вопросы трудового права» и, может быть, в некоторых других журналах.
А кто к вам обратился? Что за депутаты?
Это секрет.
Почему?
А потому что, в общем-то, об этом должны сказать сами обратившись ко мне. Во всяком случае, это моя инициатива, но и инициатива некоторых других. Ну, я вам так скажу откровенно, всех тех, кто недоволен проводимой в стране социальной политикой.
Ну, я надеюсь, что в ближайшем будущем, когда уже тайное станет явным, вы придете еще раз ко мне.
Я все-таки, наверное,
я все-таки здесь надеюсь, что специалисты из пенсионного фонда окажут мне честь и все-таки придут ко мне на эфир, а также
специалисты, истинные специалисты, которые работают в пенсионном фонде, они понимают, что, в общем, делается не то, что нужно. Но они не разрабатывают пенсионные законы. Это дело в основном правительства, тех, кто имеет право инициативы.
Ну, будем приглашать кого-то из правительства, надеюсь, что на этот раз все-таки
имеет право законодательной инициативы. Если что-то пенсионный фонд сделает не так, как хочет правительство, то все руководство пенсионного фонда тут же заменит. Ведь пенсионный фонд подчиняется правительству, и оно определяет, кто им руководит.
Значит, попытаюсь в который раз еще раз обратиться к правительству. Может быть, в следующий раз они примут мое приглашение и придут к нам на эфир. Спасибо. Я напоминаю, что о пенсионной реформе я беседовала с Михаилом Захаровым, доктором юридических наук, профессором Университета Российской академии образования.